Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова и Людмила Леонидовна Ковалева-Огородного. 30 июля по старому стилю 1804 года в Москве родился князь Владимир Федорович Адоевский. Он прожил в Петербурге 35 лет своей жизни, оставив яркий след в петербургском светском обществе. На его диване, по выражению критика Шеверева, сиживала вся русская литература. И вот 220-летию со дня рождения одного из лучших русских прозаиков 1830-х годов, князю Владимиру Адоевскому, сегодняшний выпуск «Городского наблюдателя».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мне бы хотелось на упомянутый диван посадить еще всю российскую музыкальную элиту тех лет, а также европейских гостей, но по очереди обо всем. Итак, об Адоевском. О нем хочется говорить много, в основном даже с болью и горечью, потому что кроме сказки «Городок в табакерке» современный читатель, особенно детский читатель, практически не знает ничего. Мы сейчас услышим крошечный фрагмент музыкальной вставки радиоспектакля «Городок в табакерке» 1969 года, режиссер Роза Иоффе, музыка Модеста Робера.
Золотой шатер с жемчужной бахромой, а под шатром лежит царевна пружинка и поет.
Дома нарисованы сверху, но песенка снизу поет. Я музыка всей табакерки, движение и сердце ее. Стальная и сжатая тесно, вдали от прозрачного дня. Лечу я, и мне неизвестно, когда же разбудят меня. Но если ко мне прикоснуться лишь раз с осторожным перстом, то музыка сможет проснуться, чтоб лица напели простом.
Сказка эта напечатана в 1834 году. Она, кстати, обогнала на целых 30 лет популярную и буквально насаживаемую «Алису в стране чудес». Почему сказки, рассказы Адоевского, которые Белинский сравнивал с сочинениями Гофмана, и дети их читают почти 200 лет, и должны бы читать, не ставятся сказки Адоевского в наших театрах, а хотелось бы обратить внимание всех, кто любит и фантастику, что произведение Адоевского и его философия не менее фантастичны, но в чем-то даже более глубоки и жизненно притягательны. И темы философии Адоевского в историческом, хронологическом понимании нередко опережают поиски его западных коллег. Итак, Адоевский переехал из Москвы в Петербург в 1826 году. Все 6 зданий в Петербурге, где князь проживет, может быть, будем считать, лучшие свои годы, сохранились. Нынешние адреса: проспект Римского-Корсакова 43/11, Исаакиевская площадь 7/1, Английская набережная 44, набережная Фонтанки 35, Литейный проспект 36/2. Для нас самый примечательный адрес – Дворцовая набережная 22, Машков переулок 1-3, особняк Черткова, части окон, выходящий на Неву. Адоевский жил там с времени приезда, с 1826 по 1840. Наверное, именно здесь было создано и попало на страницы его романа «Русские ночи» описание заката на Неве. Вечернее солнце пылало над величавой рекою, алые облака рассыпались по сизому небу, и каждая светилась стороною, обращенную к солнцу.
Я так понимаю, что там у Адоевских и был салон, в который приходили и приезжали все знаменитости, посещающие столицу.
Ну, князь не жил праздно, он днем исправно служил в разных-разных присутствиях, да. И был очень трудолюбив и участвовал в их развитиях.
Он вообще был государственник.
Вообще был серьезный государственник. Даже вот в Министерстве внутренних дел он служил в хозяйственном управлении. А по ночам в этом доме он устраивал лекции, чтение пьес, музицирование и всякий раз удивлял собравшихся учеными парадоксами да загадками. Адоевский именно здесь писал свою прозу, и сидецкие сказки, и мистические повести для взрослых, и роман «Русские ночи», и «Утопию», 4338 год, где князь Адоевский, как считается, первым предсказал появление современных блогов и даже интернета. Именно здесь Адоевский описывает мир, где между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии общаются друг с другом. 1837 год. «Кажется, достаточно было один день провести с этим человеком», напишет поэт Яков Полонский, «чтобы навсегда полюбить его». Адоевский впрямь интересен был всем.
Репутация его была безукоризненная.
Его знали Жуковский, Пушкин, Вяземский, Крылов, Гоголь, Шаховской, Сологуб, Лермонтов, Тютчев, композитор Глинка. У Адоевского бывали Фэнс Лист, который, кстати, единственный частный концерт дал именно в этом доме. Гектор Берлиоз, братья Рубинштейн, Рихард Вагнер и... Самое интересное, что Адоевский вел дневниковые и критические записи. Музыкальная летопись, созданная им как критиком, охватывает около 40 лет с перерывами и содержит имена всех крупных европейских исполнителей, приезжавших в Петербург. Адоевский является одним из основоположников русского музыкознания, музыкальной критики и музыкальной лексикографии. И страстно любивший музыку, провозглашал ее вечность и силу над духом человека.
Музыка – дочь математики.
Да, он сказал так. Музыка – дочь математики. С нею делит она мир бесконечного. Он был убежден, что музыка призвана выражать сокровеннейшие чувства человека. И в своих новеллах о Бахе, Бетховене он писал о них, как об обычных людях. Но они были погружены в волшебный музыкальный мир, существующий на грани жизни и смерти, реального и нереального мира. Это фантазии. А в жизни Адоевский интересовался вопросами органологии и музыкальной акустики. В конце 1840-х годов по его заказу петербургский органостроитель Мельцель изготовил кабинетный орган «Себастианон», как он назвал в честь Баха этот инструмент, он, к сожалению, не сохранился. На нем играл и импровизировал и сам Адоевский, а также его гости, в том числе Михаил Иванович Глинка.
Глинку Адоевский выделял особенно среди композиторского цеха.
Мы сейчас можем услышать органное произведение Адоевского «Прелюдию ля мажор» в исполнении Тимура Халиуллина. Вообще поддержкой Адоевского пользовались многие композиторы: Алябьев, Балакирев, Верстовский, Дергомышский, Серов, Николай Рубинштейн. Известно, что Адоевский даже речь читал на открытии Московской консерватории. А также очень важно, что Адоевский очень любил русское народное музыкальное творчество и является одним из первых отечественных музыкальных этнографов. Он собирал и записывал русские народные мелодии и определил, что европейская равномерно темперированная хроматическая гамма неприменима для воспроизведения русской народной музыки. И результаты его исследований нашли отражение в серии его статей и в учебном пособии для любителей музыки. Это русская, так называемая, общая музыка, об исконной великорусской песне, изучении русской музыки не только как искусства, но и как науки, музыка с точки зрения акустики. И смог он даже воплотить свои идеи в экспериментальном молоточковом фортепиано, который он назвал энгармоническим клавицином, которое имело деление тона на три части – К сожалению, композиторские опыты Адоевского опубликованы только частично. Они не получили общественного признания. Но мы знаем замечательного органиста Тимура Халиуллина, который постоянно исполняет ряд произведений Адоевского, и мы можем услышать сейчас «Молитву без слов».
Прозаические сказки и романы Адоевского мало кто знает сегодня. В 1744 году он издал трехтомник своих произведений. Весь первый том занимал впервые вот напечатанный роман его «Русские ночи». Это философский роман в форме беседы четырех героев. Один романтик, два молодых человека прагматически мыслящих и русский Фауст. Собственно, Адоевского и называли русским Фаустом. Да. Критика откликнулась на его издание произведений, но без каких-то особых похвал и сочувствия. А вот уже переизданы, когда были его этот трехтомник в 1913 году, ему выпало гораздо больше, чем при жизни писателя интерес. И это, конечно, печально.
Типичная история,
да,
к сожалению.
Да. Еще есть одна история, которую очень важно отметить. Он же был первым директором Румянцевского музея. Он работал в публичной библиотеке. Энциклопедически был образован. И в его детских сказках не стоит искать только первый смысл. Он увидел в грядущем нечто, о чем предпочел промолчать, как сказали его современники, из деликатности и великодушия.
Он, конечно, был философ. Он написал грамотки дедушки Иринея, это были рассказы о газе, железных дорогах, порохе, болезни и так далее. Все, что вокруг человека и что в нем самом. В свое время, когда они были изданы, ими восхищался Владимир Иванович Даль, знаток русской речи, и он находил, что некоторым из придуманных Адоевским поговорок, пословиц может быть приписано чисто народное происхождение. А Виссарион Белинский писал по поводу его сказок. Русские дети имеют для себя и в дедушке Иринея, конечно, такого писателя, которому позавидовали бы дети всех наций. Узнав его, с ним не расстанутся и взрослые. Но вот ведь расстались, и мы хотели бы вернуть нашим читателям произведение Адоевского.
У микрофона были Людмила Леонидовна Ковалева-Огородного и Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.